Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Новости часа представит Мария Салычева.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале о главных новостях выпуска. Оглашен приговор по делу об убийстве девочки из Таджикистана Хуршиды Султоновой. В Ираке освобождена американская заложница. В Ингушетии похитители Магомеда Чахкиева потребовали отставки президента и главного прокурора республики. Городской суд Петербурга огласил приговор по делу об убийстве таджикской девочки Хуршиды Султоновой. 7 молодых людей, обвиняемых в нападении, которое ранее коллегия присяжных квалифицировала как хулиганство, приговорены к лишению свободы на сроки от 1,5 до 5 лет. Один подсудимый оправдан. К самому длительному сроку заключения приговорен подросток, которого до вердикта присяжных прокуратура обвиняла в убийстве. Нападение на таджикскую семью было совершено в феврале 2004 года. 9-летняя Хуршида Султонова скончалась от 11 ножевых ранений. В Ираке освобождена американская журналистка Джилл Кэрролл, захваченная экстремистами в Багдаде 7 января. Об этом сообщило итальянское агентство ANSA. Подробности освобождения заложницы неизвестны. Ранее похитители угрожали убить журналистку, если американское командование не освободит из иракских тюрем всех женщин-заключенных. В Москве прошло учредительное заседание акционеров компании по строительству североевропейского газопровода СЭК. Председателем комитета акционеров единогласно избран экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер с годовым окладом 250 тысяч евро. Об этом объявил глава российского концерна «Газпром» Алексей Миллер.
Сегодня были назначены представители от каждой компании в комитет акционеров, и председателем комитета акционеров был избран господин Шрёдер.
По словам Миллера, строительство газопровода идет по графику. Предположительно, топливо начнет поступать напрямую из России в Германию по дну Балтийского моря во втором полугодии 2010 года. В Ингушетии похитители депутата местного парламента Магомеда Чахкиева, зятя президента республики Мурата Зязикова, выдвинули ряд требований. Речь, в частности, идет об отставке Зязикова и главного прокурора Ингушетии Махмуда Али Калиматова. Заявление похитителей появилось на сайте чеченских сепаратистов «Кавказ-центр». В нем утверждается, что депутата, взятого в заложники месяц назад, удерживают представители так называемого ингушского джемаата «Шариат». Совет Безопасности ООН единогласно одобрил призыв к иранским властям объявить полный мораторий на обогащение урана. До этого текст заявления после нескольких недель консультаций согласовали все 5 постоянных членов Совета Безопасности. США, Франция и Великобритания смягчили формулировки, которые не устраивали Россию и Китай. В заявлении Совета Безопасности говорится, что в течение месяца Международное агентство по атомной энергии должно представить отчет о состоянии ядерной программы Ирана. Чем грозит Тегерану невыполнение требований об отказе от производства обогащенного урана, в документе не указывается. В Израиле идут интенсивные переговоры по формированию нового кабинета, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Иерусалиме Равшан Гусейнов.
Руководство правых партий Ликуд и Наш Дом Израиль, Исраэль Бейтейну, обратились к лидеру рабочей партии Авода Амиру Перецу с предложением возглавить коалицию с ними без участия партии Кадима, главы правительства Эхуда Ольмерта, победившей на парламентских выборах. Об этом сообщает израильская газета «Гаарец». Амир Перец, партия которого набрала наибольшее число мандатов после Кадимы, заявил, что Авода ни в каких коалиционных играх участвовать не будет. В партии Переца, которая считается наиболее вероятным младшим партнером будущей коалиции с Кадимой, уже идут консультации по поводу условий для ее вхождения в правительство и формируется рабочая группа для переговоров по этому вопросу. Президент Моше Кацав должен в течение 2 недель после объявления окончательных результатов выборов определиться с выбором главы правительства и поручить ему формирование кабинета. По израильским законам победа какой-либо партии формально не является абсолютным критерием выбора в этом вопросе. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Радио Свобода. Новости.
Российский корабль «Союз» с 13-й экспедиции на Международную космическую станцию стартовал с космодрома Байконур. Как сообщил руководитель полетами Владимир Соловьев, после запуска связь с аппаратом осуществлялась в аварийном режиме.
У нас возникли некие проблемы с наземным контуром управления. Пропало несколько каналов передачи информации, вследствие чего мы работали в весьма таком затруднительном режиме.
Говорил руководитель полетами. На борту корабля вместе с россиянином Павлом Виноградовым и американцем Джеффри Уильямсом первый бразильский астронавт Маркус Понтас. Миллионы бразильцев следили за стартом ракеты в прямом эфире национального телевидения. Понтас вернется на Землю через 10 дней вместе с 12-м экипажем МКС. В Литве официально запрещена ретрансляция программ государственного телевидения Беларуси. Решение принято с учетом недавней резолюции литовского парламента, в которой говорится, что Вильнюс не признает прошедшие в Беларуси президентские выборы и призывает провести повторное голосование. Как отметили в комиссии по радиотелевидению Литвы, в последнее время белорусские СМИ распространяли немало дезинформации, часть которой была направлена против Вильнюса. Гражданин США приговорен к 30 годам тюремного заключения за участие в заговоре с целью убийства президента Джорджа Буша. 25-летний Ахмед Амар Абу Али, отец которого выходец из Иордании, проживал в пригороде американской столицы. Рассказывает Владимир Морозов.
В числе других преступлений Ахмед Амар Абу Али признан виновным в заговоре с целью убийства президента Буша, угона самолета и в оказании помощи Аль-Каиде. Он вступил в эту террористическую организацию через год после терактов 11 сентября 2001 года, унесших жизни 3000 человек. Прокурор требовал пожизненного заключения, но судья заявил, что надо принять во внимание тот факт, что в результате преступной деятельности Ахмеда Амара не погибло ни одного человека. Ахмед Амар был передан в США властями Саудовской Аравии, где он был арестован в июне 2003 года, когда сдавал выпускные экзамены в Исламском университете города Медина. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Это был выпуск «Последних известий». Его подготовила и представила Мария Салычева. В Москве 16 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Совет Безопасности ООН призывает Иран отказаться от своей ядерной программы. Обвиняемые по делу об убийстве таджикской девочки в Петербурге приговорены к срокам заключения от 1,5 до 5,5 лет. Похитители тестя президента Ингушетии Мурата Зязикова требуют отставки Зязикова. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, Совет Безопасности ООН после 3 недель консультаций и согласований единогласно принял заявление по ядерной программе Ирана с призывом к Тегерану отказаться от продолжения работ по обогащению урана. Теперь в течение 30 дней Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ должно представить доклад о текущем состоянии иранской ядерной программы. И сегодня в Берлине министры иностранных дел 5 государств, постоянных членов Совета Безопасности и Германии, обсуждают, чем может грозить Тегерану отказ от сотрудничества с МАГАТЭ. Над этой темой сегодня работал мой коллега Александр Гостев.
Текст заявления Совета Безопасности ООН отражает мнение всех его 15 членов и, по сути, представляет собой ответ на доклад Совета управляющих МАГАТЭ по Ирану, представленный в начале марта. Напомню, эксперты МАГАТЭ тогда признались, что так и не смогли выяснить подробности иранских ядерных исследований. Иран продолжил работы по обогащению уранового топлива, результаты которых могут быть использованы в военных целях. В заявлении Совета Безопасности выражена серьезная обеспокоенность действиями Тегерана. В документе подчеркивается, что гарантией мирных намерений Ирана может быть лишь его согласие выполнить все требования МАГАТЭ. Вот что заявил представитель США при ООН Джон Болтон. «Мы достаточно ясно выразили, чего мы все ждем. Мы надеемся, что иранская сторона выполнит, наконец, то, что они ранее обещали всему миру и чего они так и не сделали, а именно, наконец, начнет сотрудничество с МАГАТЭ, членом которого является. Что намерен предпринять Иран в ближайшие 30 дней? Этот вопрос у меня пока, разумеется, нет ответа. Но, как я уже отмечал ранее, на 31-й день мы готовы вновь вернуться к обсуждению этой проблемы. Того же мнения придерживается и Лондон, говорит представитель Великобритании при ООН Эмир Джонс Перри.
Мы полностью поддерживаем деятельность МАГАТЭ. Совет Безопасности ясно выразил свою озабоченность тем, что происходит в Иране. Нам нужен в течение 30 дней доклад МАГАТЭ по этой проблеме, который мы и обсуждаем. обсудим в Совете Безопасности.
Эксперты отмечают, что текст заявления Совбеза носит весьма сбалансированный характер. США, Великобритания и Франция смягчили формулировки, которые не устраивали Россию и Китай. Москва сумела настоять на том, чтобы в итоговом документе не было прямых намеков на готовность Совбеза ввести санкции против Тегерана. Россия по-прежнему надеется, что сумеет убедить Иран принять компромиссный вариант и согласиться обогащать топливо для своей ядерной энергетики на российской территории. По словам представителя России при ООН Андрея Денисова, заявление Совбеза по Ирану – это первый шаг в прояснении направленности иранской ядерной программы и в снятии тех подозрений, которые имеются относительно истории развития этой программы. Отвечая на вопрос журналистов, нравятся ли ему итоговые формулировки документа, Денисов сказал: «Мы, конечно, не можем выразить полное удовлетворение по поводу конечного текста заявления, поскольку в целом проблема сохраняется, и это причина глубочайшей озабоченности всех пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН. Важнейший итог наших длительных консультаций – то, что мы сумели выработать единую позицию. Мы сумели создать документ, ясно и конкретно выражающий наши пожелания». Соединенные Штаты по-прежнему занимают в отношении Ирана крайне жесткую позицию. Госсекретарь США Кондолиза Райс отметила, что заявление Совбеза – это сигнал Тегерану не пытаться скрывать свои ядерные разработки от мирового сообщества. Райс добавила, что с нетерпением ждет сегодняшней встречи в Берлине, где главы внешнеполитических ведомств пяти государств, постоянных членов Совбеза ООН и Германии, обсуждают, какие шаги можно будет предпринять, если Иран не возобновит мораторий на все ядерные разработки ни через 30 дней, ни к очередной сессии МАГАТЭ, которая должна пройти в Вене в июне этого года, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Берлине Юрий Векслер.
Глава МАГАТЭ Эль Барадей несколько дней назад в Берлине в беседах с Ангелой Меркель и министром иностранных дел Германии Франком Вальтером Штайнмайером высказался за прямые переговоры США с Ираном. Эту же мысль официально озвучил сегодня сам Штайнмайер в интервью газете «Хандерсблат». Он, отвечая на вопрос о запланированных переговорах США и Ирана по Ираку, сказал: «США должны были бы в этих переговорах не потерять из виду важнейшую международную тему, а именно иранскую атомную программу. США пока не спешат с двусторонними переговорами с Ираном», говорит Джон Болтон, посол США в ООН. «Госпожа Райс, я уверен, найдет в беседе с коллегами в Берлине решения и рекомендации для дальнейших действий. Потому что это, конечно, неприемлемо, если у Ирана появилось бы атомное оружие, и Райс с коллегами найдут, как воспрепятствовать этому». Многие дипломаты думают так же, как и представитель Германии при ООН Гюнтер Плойгер, который заявил вчера: «Ирану предоставлен шанс, и сначала надо посмотреть, как он им воспользуется». В самой Германии в отношении иранской атомной программы существует два, так сказать, местных аспекта. С одной стороны, несколько дней назад, вследствие самой крупной за последние годы в Германии серии обысков по всей стране, в которых участвовали 250 сотрудников таможенных служб, была раскрыта сеть фирм, работавших на атомную программу Ирана. О результатах проведенной операции сообщила ведущее расследование прокуратура города Потсдама. При обысках в помещениях 41 фирмы в 10 федеральных землях были найдены доказательства нелегальных поставок в Иран элементов конструкции для атомной энергетики на сумму, исчисляемые миллионами евро. Центром сети являлась, по сообщению прокуратуры, фиктивная фирма с местонахождением в Берлине. Аресты пока не производились, но прокуратура сообщила, что расследование проводится в отношении 7 лиц, большинство из которых русского происхождения. Часть поставок, согласно сообщению, была осуществлена через Россию. Но, с другой стороны, как напомнили сегодня несколько публикаций, Германия до сих пор не расторгла договор с Ираном о сотрудничестве в области атомной энергетики. Этот договор заключен в 70-е годы, и в рамках его проходил не только постоянный обмен специалистами, но и проводились поставки оборудования. За последние 10 лет было произведено 67 поставок графита, применяемого в ядерной технике, поставлялись и многопрофильные электронные приборы, и вакуумные насосы. Возможность расторгнуть, точнее не продлить договор, была последний раз в 2002 году, но тогда правительство Шрёдера Фишера решило излишне не раздражать Иран, с которым уже готовились переговоры европейской тройки. Теперь договор можно будет не продлить в ноябре нынешнего года, и тогда он официально прекратит свое действие в конце 2007 года.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер. Тегеран тем временем по-прежнему упорно отвергает все обвинения со стороны западных стран в попытках создать ядерное оружие и отстаивает право на развитие мирной атомной энергетики. Официальную позицию иранских властей сегодня на пресс-конференции в Нью-Йорке озвучил посол Ирана в ООН Джавад Зариф сразу после принятия заявления Совбеза. Иран хочет сотрудничать с международным сообществом, однако не приемлет никакого давления или запугиваний. Я еще раз специально повторю, у нас сильная аллергия на давление и угрозы. Не стоит ждать от нас положительной реакции на любые действия такого рода. Говорил посол Ирана в ООН Джавад Зариф. Александр Гостев, Радио Свобода.
Московское время 16 часов 15 минут. Сейчас в программе «Время свободы» заголовки новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Городской суд Петербурга огласил приговор по делу об убийстве таджикской девочки Хуршиды Султоновой. 7 молодых людей, обвиняемых в нападении, которое ранее коллегия присяжных квалифицировала как хулиганство, приговорены к лишению свободы на сроки от 1,5 до 5 лет. Один подсудимый оправдан. В Ираке освобождена американская журналистка Джилл Кэрролл, захваченная экстремистами в Багдаде 7 января. В Ингушетии похитители депутата местного парламента Магомеда Чехкиева, тестя президента республики Мурата Зязикова, выдвинули ряд требований. Речь, в частности, идет об отставке президента и главного прокурора Ингушетии. Верховную Раду Украины по последним предварительным данным прошли 5 партий и блоков. Лидирует партия регионов Виктора Януковича. За ней идут блок Юлии Тимошенко, пропрезидентский блок «Наша Украина», социалистическая партия и коммунистическая партия. На волнах Радио Свободы информационные часы программы «Время свободы». А в 20 часов по московскому времени сразу после новостей на наших волнах итоговый аналитический выпуск программы. Сегодня его проведет мой коллега Андрей Шара. И главные темы – это процесс по делу об убийстве таджикской девочки в Петербурге. Только что вынесен приговор. Приговор вынесен по статье «Хулиганство». Резолюция Совета Безопасности ООН по ядерной программе Ирана призывает Иран отказаться от своей ядерной программы, от обогащения урана. Каковы шансы на то, что Тегеран уступит этим требованиям международного сообщества? Европейские страны собираются поддерживать и далее белорусскую оппозицию. Сколько минских студентов получат стипендии чешского и польского правительств? Об этом также разговор в сегодняшнем итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей. Ну а сейчас рядом со мной в студии «Радио Свобода» мой коллега Дмитрий Волчек. Сегодня он подготовил обзор публикаций в международной печати. Дмитрий, здравствуйте. А с какой темы начнете сегодня?
Добрый день, Андрей. Европейские газеты продолжают комментировать итоги выборов в Белоруссии и на Украине. Главный победитель украинских парламентских выборов – Юлия Тимошенко. Такой вывод делает швейцарская «Летан». Конечно, ее сторонники получили лишь второе место. Они на 10 пунктов отстают от пророссийской партии Виктора Януковича, продолжает газета. Но если будет создана коалиция между блоком Тимошенко, нашей Украины и соцпартией, она располагала бы в парламенте абсолютным большинством и позволила бы Тимошенко стать самым влиятельным человеком на Украине. В результате недавно проведенной конституционной реформы полномочия премьера существенно расширились. Наконец, она подарила бы оранжевому лагерю неожиданное искупление. Расколы в его рядах, произошедшие за последние месяцы, чуть не привели к победе противоположного лагеря, промосковского. Но чтобы добиться этого, нужно еще, чтобы Виктор Ющенко поручил Юлии Тимошенко сформировать будущий кабинет. На принятие такого решения может уйти несколько дней, потому что президент, раздосадованный тем, что его обошел бывший партнер, на всякий случай ведет переговоры и с Виктором Януковичем. Как бы то ни было, стратегическая шахматная партия между Кремлем и Белым домом, борющимися за контроль над Украиной, продолжается, заключает Летан. 7 000 белорусов, которые в прошлую субботу в Минске надеялись на оранжевую революцию по украинскому рецепту, проявили большое мужество, но у них было очень мало шансов осуществить задуманное, полагает французская «Новель Обсерватор». Чтобы повторить прошлогодний украинский сценарий, нужна была огромная толпа, а не горстка интеллектуалов и поклонников Запада. Белоруссия связана с Россией многовековыми узами, в основном здесь говорят по-русски, а население до сих пор не восставало ни против своей участи, ни против своего президента авторитарного Александра Лукашенко, пишет французская газета. Какой европейский государственный деятель отважился бы в ярости сыпать угрозами перед телекамерами, обещая свернуть шею любому, кто представляет собой угрозу угрозу режиму. Таким вопросом задается австрийская Der Standard. Представители оппозиции с полным основанием боятся, что если за границей интерес к Беларуси ослабнет и съемочные группы покинут страну, Лукашенко, которого ничто не останавливает, еще более ужесточит репрессии. Поскольку Владимир Путин ежегодно предоставляет этой стране миллиардные дотации, действенность экономических санкций ЕС под вопросом. Поэтому единственный метод поддержки белорусов Западом – это отказ в выдаче виз Лукашенко и его людям и замораживание их счетов. Однако важнее всего было бы оказать опосредованное политическое и моральное давление на Путина, который защищает последнего диктатора Европы. Тесная связь Путина с правителем из Минска крайне вредна для его имиджа, особенно перед предстоящим летом саммитом Большой Восьмерки, полагает австрийская газета.
И, Дмитрий, обычно к концу вашего обзора вы приберегаете какую-нибудь любопытную статью, что сегодня?
Британская Independent рассказывает о том, как растет спрос на бельгийский шоколад. Офицер НАТО в форме посеял панику в крошечной брюссельской кондитерской, когда потребовал сразу 40 коробок конфет. Его просьба все же была выполнена, и через несколько дней в кондитерскую пришло благодарственное письмо из Вашингтонского Белого дома. В этой маленькой лавке, которую в собственном доме открыли вдова и четверо ее детей, покупает шоколад и премьер-министр Бельгии. А фотография президента США Джорджа Буша, склонившегося над витриной с пралине, украшает витрину другой маленькой кондитерской в Брюсселе. Ее владелица не имеет средств на рекламу, однако получает по интернету каждую неделю заказы из Америки, Южной Кореи, Японии и Индии. Обороты ее предприятия удвоился за последние 5 лет. Пристрастие к бельгийскому шоколаду охватывает весь мир, полагает Independent. Для Бельгии, куда шоколадное производство пришло в середине 19 века из Швейцарии, это уже не просто бизнес, а стиль жизни. Бельгия производит 172 тысячи тонн шоколада в год. В стране существует 2000 кондитерских лавок, 290 производителей шоколада, и все равно перед самыми популярными заведениями, такими как Пассион в Брюсселе, где я делал покупки офицер НАТО, постоянно стоят очереди.
Большое спасибо, Дмитрий. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в международной печати для программы «Время свободы» подготовил и представил мой коллега Дмитрий Волчек. Московское время 16:21. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня стало известно, что похитители тестя президента Ингушетии Мурата Зязикова выдвинули ряд требований к руководству республики. Сейчас на линии прямого эфира наш корреспондент на Северном Кавказе Юрий Багров. Юрий, здравствуйте. Расскажите, напомните нам, пожалуйста, историю с похищением и о каких конкретно требованиях идет речь. Прошу вас.
Здравствуйте, Андрей, депутат Ингушского народного собрания Магомед Чахиев был похищен месяц назад, в конце февраля, в Ингушетии. Его машину обстреляли неизвестные, его скрутили, пересадили в другую машину и скрылись. Оперативные работы не привели к какому-либо результату, и высказывались различные точки зрения, с какой целью был похищен депутат Народного собрания. Он же является тестем Мурата Зязикова, президента Ингушетии, и Махмуда Али Калиматова, это прокурор Ингушетии. Впервые версию о том, что Магомед Чахиев похищен с целью оказать давление на власть, высказал заместитель генерального прокурора на юге России Николай Шепель. Это произошло на следующий день после похищения. И вот накануне на одном из интернет-сайтов появилось заявление на сайте чеченских сепаратистов о том, что Магомед Чахиев в ближайшее время предстанет перед военно-полевым судом. Ему предъявлен ряд обвинений, и до вынесения приговора, говорится в этом заявлении, Чахиеву предлагается выкупить свою жизнь в обмен на свободу. Пленник должен либо освободить из тюрем, я процитирую письмо, всех наших братьев маджахедов, либо чтобы его зятья ушли в отставку. Это Мурат Зязиков и, как я уже говорил, Махмуд Али Калиматов. Пока официальной реакции из правительства Ингушетии и от президента республики не поступило, однако в правоохранительных органах говорят о том, что это может быть блеф, потому что организация, которая представляется на этом интернет-сайте как Джамаат Шариат, была разгромлена еще в прошлом году в Дагестане и сейчас представляет разрозненные отдельные отряды. Вот таково мнение правоохранительных органов Ингушетии. Андрей?
Большое спасибо, Юрий. Напомню, на линии прямого эфира был наш корреспондент на Северном Кавказе Юрий Багров. Московское время 16:24. Нашу программу продолжит рубрика «Русский политический интернет». Сегодня ее ведет мой коллега Кирилл Кобрин.
Одна из главных политических российских тем последних дней – уход Дмитрия Рогозина из лидеров партии «Родина». Большинство экспертов давно называли «Родину» кремлевским проектом, призванным оттянуть голоса и недовольство части избирателей, настроенных умеренно националистически. Когда бывшее руководство партии перешло эту границу умеренности, а Рогозин стал серьезно угрожать официозной «Единой России», его убрали. Какова будет дальнейшая судьба Рогозина? Вернется ли он в большую российскую политику? Нет, считает обозреватель Наталья Оленич. Ее комментарий под названием «Мумии не возвращаются» можно прочесть в интернет-издании «Газета.ру».
Еще один политик не то чтобы сошел со сцены, но отошел к кулисам, где равнодушные к происходящему на заднем плане телекамеры едва ли будут фиксировать его присутствие.
Оленич считает, что правило ротации российской элиты таково.
Любое возвращение назад на политические подмостки – исключение, свидетельствующее о необычном повороте событий, недюжинности героя или особой комбинации случайных факторов.
Автор статьи в газете «Ру» признает, что в российской политике были и исключения, так называемые долгожители, но судьба их кажется ей незавидной.
Поэтому даже так называемые долгожители, застрявшие в политике с начала 90-х, выглядят немастито, а чаще жалко и комично. Так и не нашедший новых слов для затянувшейся борьбы с антинародными режимами Зюганов, теряющий славу главного патриота России Жириновский, неудачно сменивший амплуа государственника и консерватора на либерала и оппозиционера Владимир Рыжков. Лишь бездарность путинской труппы и однообразие сюжета в нынешней антрепризе спасает старожилов от полного зрительского забвения. Еще безнадежнее ситуация для тех деятелей, которых исключили даже из второго состава и отправили в зрительный зал.
По мнению Натальи Оленич, одноразовость игроков на российском политическом поле ухудшает и без того, мягко говоря, нездоровый моральный климат в российской политике.
Беспринципность и приспособленчество усиливаются год от года именно потому, что любое, даже кратковременное положение вне игры чревато не коротким удалением, а бессрочной дисквалификацией.
Я попросил редактора отдела комментариев сетевой газеты «РУ» Глеба Черкасова, где была напечатана статья Натальи Оленич, ответить на вопрос, почему в российской политике действует столь безоговорочная и беспощадная ротация.
Это, конечно, можно было бы списать на то, что кончилась революционная волна, и ее дети ушли в отставку, но ведь и среди тех, кто в середине 90-х, уже после окончания революционной волны, взялся за большую политику, среди них тоже только единицы остались сегодня на вершине. Связано это, прежде всего, с тем, что общественное настроение меняется так быстро, что политик, единожды пропустивший свою минуту, единожды не совладавший с общественным настроением, вынужден покидать политическое пространство реальное или зависать на малозначимых и не очень почетных ролях. Это, на самом деле, свидетельствует мне о нездоровье российской общественной ситуации, потому что у политиков тоже должно быть право на ошибку, они тоже могут приходить, уходить, возвращаться. В конце концов, биографии самых выдающихся политиков 20 века евро российских полны не только победами, но и провалами, поражениями, чудовищными ошибками и ляпами. А то, что у нас получается такая одноразовая политическая элита, это плохо. Плохо также то, что выпуск из обоймы большой, они возвращаются не в реальную жизнь, а возвращаются в такую большую бюрократическую обойму. То есть нельзя же, чтобы бывший депутат вернулся на свое прежнее место работы. Когда у нас появятся долгоиграющие политики, это будет свидетельствовать о некотором оздоровлении общей ситуации в стране.
Комментарий редактора сетевого издания «Газета.ру» Глеба Черкасова. Русский политический интернет. Кирилл Кобрин.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». Их ведет Андрей Шароградский. До конца этого часа у нас репортаж из Петербурга о приговоре по делу об убийстве таджикской девочки Хуршиды Султоновой, обзор экономических новостей, рубрика «Истории Запада и Востока». А в 19:00 по московскому времени в нашем эфире программы «Время гостей» в московской студии «Радио Свобода» будет первый заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Государственной Думы России Иван Мельников. Ведет передачу Михаил Соколов. Повтор этого выпуска вы можете услышать 31 марта, завтра в 4 часа утра. Ну, сейчас в Москве 16 часов 29 минут. На волнах Радио Свобода краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Городской суд Петербурга огласил приговор по делу об убийстве таджикской девочки Хуршеды Султоновой. 7 молодых людей, обвиняемых в нападении, которые ранее коллегия присяжных квалифицировала как хулиганство, приговорены к лишению свободы на сроки от 1,5 до 5 лет. Один подсудимый оправдан. В Ираке освобождена американская журналистка Джилл Кэрролл, захваченная экстремистами в Багдаде 7 января. Об этом сообщило итальянское агентство АНСА. Подробности освобождения заложницы неизвестны. В Ингушетии похитители депутата местного парламента Магомеда Чихкиева, тестя президента республики Мурата Зязикова, выдвинули ряд требований. Речь, в частности, идет об отставке президента и главного прокурора Ингушетии. Совет Безопасности ООН единогласно принял заявление с призывом к иранским властям объявить полный мораторий на обогащение урана. В документе говорится, что по истечении 30 дней Международное агентство по атомной энергии должно сообщить, выполнил ли Тегеран требования Совбеза. В Верховную Раду Украины по последним предварительным данным прошли 5 партий блоков. Лидирует партия регионов Виктора Януковича. За ней идут блок Юлии Тимошенко, пропрезидентский блок «Наша Украина», социалистическая партия и коммунистическая партия. В Барнауле иск местного управления Росохранкультуры о закрытии алтайского информационного агентства «Банкфакс» будет рассматриваться в дальнейшем в краевом суде. Чиновники обвинили «Банкфакс» в экстремистской деятельности. В Волгоградской области выявлен первый случай заболевания домашней птицы птичьим гриппом. В четверг региональная лаборатория подтвердила наличие в крови погибших кур вируса H5N1, опасного для человека. В Москве прошло учредительное заседание акционеров компании по строительству североевропейского газопровода. Председателем комитета акционеров единогласно избран бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер. Российский корабль «Союз-13» с экспедицией на Международную космическую станцию стартовал сегодня с космодрома Байконур. На борту корабля вместе с россиянином Павлом Виноградовым и американцем Джеффри Уильямсом первый бразильский астронавт. В афганском городе Кандагар смертник взорвал заминированный автомобиль. Ранены 7 мирных жителей. Целью экстремиста была канадская военная автоколонна. Никто из военнослужащих не пострадал. В Литве официально запрещена ретрансляция программ государственного телевидения Беларуси. Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня 30 марта.
В этот день в эфире Свободы.
Американского композитора Чарльза Айвза представляет радиожурналист Борис Загорский. 30 марта 1972 года.
Айвз – один из крупнейших композиторов нашего времени. И, вероятно, величайший композитор Соединенных Штатов. Но о нем мало знают в Европе. Да и в Америке его произведения лишь недавно стали появляться на афишах. Чем это объяснить? Переехав в 1934 году в Соединенные Штаты, Шенберг написал: «В этой стране живет большой человек. Он композитор. Он разрешил проблему, как сберечь, что есть в нем ценного, как сохранить свою личность. На пренебрежительное отношение он отвечает безразличием. На него не действует ни похвалы, ни ругательства. Его зовут Айвз». Слова Шенберга проливают свет на моральный облик Айвза, гениального новатора 900-х годов. Чарльз Айвз родился в 1874 году в Денвере, штат Коннектикут. Умер в 1954 году в Нью-Йорке. В 1898 году, за 4 года до того, как мир узнал о дебюссистском Пелиасе, Айвз написал оркестровую поэму «Централ Парк ночью», в которой по смелости своих концепций он превосходит самого Дебюсси. Будущим музыковедам придется пересмотреть важную страницу музыкальной истории и признать, что отцом музыкального экспрессионизма является не какой-нибудь немецкий композитор Шрекер или Малер, а американский композитор Чарльз Айвз. симфонической пьесе у нас word question, вопрос без ответа, Айвс применяет сложнейшие полифонические диссонирующие сочетания. Политональную музыку он писал уже в 1908 году, раньше Мио и Стравинского. И тут пальма первенства принадлежит Айвсу. Он первым дошел до конструктивизма, основоположником которого считается Онегер. Он же первым стал писать четвертитоновую музыку, на много лет раньше композиторов, добившихся благодаря этому широкой известности. Айвза можно назвать музыкальным пророком нашего времени. Он предвидел и наметил в начале века все течения современной музыки. Западные музыканты, имевшие возможность ознакомиться с его творчеством, признают в нем великого композитора. Придет день, когда его имя станет популярным во всем мире.
Об американском композиторе Чарльзе Айвзе рассказывал Борис Загорский. Радио «Свобода». 30 марта 1972 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Московское время 16 часов 35 минут. Нашу программу продолжит выпуск новостей науки и техники. У микрофона Александр Сергеев.
Канадские исследователи из Университета Торонто продемонстрировали на крысах возможности стволовых клеток при лечении повреждений позвоночника. Стволовые клетки, полученные из головного мозга крысы, пересаживали в спинной мозг с задержкой до 2 недель после его повреждения. Специально разработанный коктейль из факторов роста и иммуноподавляющих средств обеспечил выживание большей части пересаженных клеток. Около трети из них мигрировали вдоль позвоночного столба, закрепились и начали вырабатывать миелин – вещество, необходимое для передачи нервных импульсов. В результате подопытные крысы начали восстанавливать способности к передвижению. Эффект получался тем лучше, чем раньше начато лечение стволовыми клетками. Однако почему стволовые клетки, пересаженные с большой задержкой, не приживаются, пока не ясно. Небольшое островное государство Кирибати объявило о создании третьей по величине в мире морской охраняемой территории. Охраняемая зона островов Феникса расположена в Тихом океане примерно посередине между Гавайями и островами Фиджи. На площади около 200 тысяч квадратных километров находится 8 практически необитаемых атоллов и 2 подводных рифа. Республика Кирибати занимает 33 острова и является крупнейшим в мире государством, расположенным на атоллах. По официальному заявлению, новый морской заказник должен сохранить богатую морскую фауну для будущих поколений жителей страны. На состоявшейся в Атланте конференции Американского химического общества продемонстрирована технология получения высококачественного авиационного топлива наполовину из битумозного угля. Технология разработана в Энергетическом институте штата Пенсильвания. Ее внедрение позволит значительно сократить зависимость американской авиации от импортируемой нефти. Получаемое топливо удовлетворяет всем техническим требованиям и даже превосходит по ряду параметров обычные сорта топлива, получаемые из нефти. В перспективе планируется довести долю угля в исходном сырье до 75%. Компьютерные видеоигры могут отвлекать людей от неприятных ощущений, связанных с болезненными процедурами и хроническими заболеваниями. К такому выводу пришли исследователи из Иезуитского университета Уиллинга. Особенно эффективны видеоигры для детей и молодежи. Авторы работы считают, что врачам следует предусмотреть возможность использования детьми видеоигр во время неприятных процедур, таких как инъекции или стоматологические процедуры, а также при подготовке к хирургическому вмешательству.
Это был выпуск новостей науки. Его представил Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В Москве 16:38. Российский корабль «Союз» с 13-й экспедицией на Международную космическую станцию сегодня стартовал с космодрома Байконур. В состав экспедиции входит первый бразильский астронавт, рассказывает Вера Володина.
Стыковка «Союза» с Международной космической станцией намечена на 1 апреля, так что в подмосковном центре управления полетами сегодня некоторая передышка, а утром здесь успели поволноваться. В ходе отделения корабля от ракеты-носителя в ЦУП не поступала подробная информация о параметрах полета. Эта техническая проблема была вскоре решена. Экипаж 13-й экспедиции – россиянин Павел Виноградов, астронавт НАСА Джеффри Уильямс и первый космонавт Бразилии Маркиш Понтиш, который после осуществления национальной научной программы 9 апреля должен вернуться на Землю вместе с нынешними обитателями МКС Валерием Токаревым и Уильямом МакАртуром. Они на орбите с октября прошлого года. В «Звездном», в Центре подготовки космонавтов, так характеризует 13-й экипаж, замначальника ЦКП Сергей Тафров.
Очень хороший, сбалансированный и в психологическом, и в профессиональном отношении экипаж. Апогей все их подготовки был успешный запуск и выход на орбиту.
Хотя на Земле уже привычно относятся к космическим полетам, в «Звездном», говорит Сергей Васильевич, каждый старт – пример мужества для всего человечества. Он объясняет, на каком языке общаются космонавты в эти самые минуты.
Как правило, вот когда вот такие смешанные экипажи, то там появляется свой сленг, перемешку русский с английским.
Руководитель полетов на МКС Владимир Соловьев сообщил, что в последний момент пересмотрели программу полета. Был снят один из двух выходов в открытый космос по российской программе из-за неготовности материальной части, но больше на один будет выходов по американской программе – 3. Он сказал, что при управлении полетом используются не только российские и американские, но и бразильские средства слежения, и у 13-й экспедиции, как и у 12-й, в числе задач – подготовка к стыковке с американским шаттлом. Сегодняшний полет был первым на новых коммерческих условиях для НАСА, заплативший за билет американского борт-инженера 22 миллиона долларов. А в багаже у экипажа есть и необычные грузы. Золотой крест от патриарха у Павла Виноградова, чтобы встретить Пасху на орбите, и футбольный мяч у бразильца Маркиша Понтиша. В «Звездном», как выясняется, ежедневная двухчасовая физическая подготовка экипажа зачастую проходила в виде мини-футбола. Замначальника ЦПК Сергей Тафров с удовольствием говорит о футбольных пристрастиях бразильского космонавта и о собственных.
Болеет за бразильскую сборную. Я лично с ним много говорил. Болеет за Барселону. Мы одинаково мыслим, что самый великолепный футболист на сегодняшний день – это Роналдиньо. Мы на этом нашли общий язык.
Стыковка «Союза» с МКС в автоматическом режиме намечена на 8:18 утром в субботу, а пока, сообщает из ЦУПа, экипаж передает, что находится на расчетной орбите, чувствует себя прекрасно и продолжает самостоятельный полет к станции. Для «Радио Свободы» Вера Володина, Подмосковье.
Продолжаем программу «Время свободы». Городской суд Петербурга огласил сегодня приговор по делу об убийстве таджикской девочки Хуршиды Султоновой, передает наш корреспондент в Петербурге Виктор Резунков.
Приговор, вынесенный напавшим на семью Султоновых подростком, оказался даже мягче, чем запросил гособвинитель. Главного фигуранта дела Романа Казакова, с которого присяжные сняли обвинение в убийстве 9-летней Хуршиды Султоновой, суд приговорил 5,5 годам лишения свободы в воспитательной колонии. Максимальное наказание за хулиганство, которое смог потребовать гособвинитель, для несовершеннолетнего – 6 лет. 6 подростков получили сроки от 1,5 до 3 лет, причем 2 из них выйдут на свободу через несколько месяцев, учитывая сроки, которые они провели в заключении в ходе следствия. Вердикт присяжных, не признавших убийцей девочки главного подозреваемого Романа Казакова, будет опротестовывать прокуратура Петербурга. А только что вынесенный приговор собираются опротестовать и адвокаты обвинения, и адвокат потерпевшей стороны семьи Султоновых. Адвокат одного из подсудимых, Вячеслав Червяков, крайне недоволен суровостью наказания.
По хулиганству, по первости, да еще с ребенком малолетним, больше 2 лет условно никогда не давали.
Недоволен Вячеслав Червяков и вердиктом присяжных, который автоматически исключил преступления подростков из числа преступлений, совершенных на национальной почве.
У меня было алиби, в принципе. И его отвергли просто, и все. Непонятно почему.
По мнению другого адвоката, Сергея Акуловского, а его подзащитный был подчистую оправдан, все претензии надо предъявлять следствию.
Следствие, мое мнение. Следствие проведено крайне плохо. И у меня такое чувство, что толком-то в ходе следствия никто, настоящих преступников никто и не искал. Должным образом, как это необходимо делать. И в связи с этим мы видим, видел, что на скамье подсудимых очутились лица, которые невиновны, которые не совершали преступления.
Сергей Окуловский отверг появившуюся в российской прессе информацию о том, что среди обвиняемых по делу семьи Султоновых были дети высокопоставленных чиновников и даже сотрудников правоохранительных органов.
По крайней мере, из обвиняемых таковых нет. Может быть, кто-то на стадии, когда шли разыскные мероприятия, может быть, кто-то из таких родственников и попадали в поле зрения правоохранительных органов, но об этом мне ничего не известно. А из обвиняемых, ныне обвиняемых нет.
Заявил адвокат Сергей Окуловский, а адвокат потерпевшей стороны Нателла Пономарева пока не комментирует ситуацию. Как ожидается, завтра, 31 марта, она, отец убитой девочки Юсуф Султонов, другие представители общественности огласят в Москве на пресс-конференции свое открытое письмо, направленное президенту России, генеральному прокурору и председателю Верховного суда Российской Федерации, в котором изложат свою позицию. Виктор Рызунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Московское время 16 часов 44 минуты. Программа «Время свободы» продолжает заголовки новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке освобождена американская журналистка Джилл Кэрролл, захваченная экстремистами в Багдаде 7 января. В Ингушетии похитители депутата местного парламента, тестя президента республики Мурата Зязикова, выдвинули ряд требований, среди которых отставка президента и главного прокурора Ингушетии. Совет Безопасности ООН единогласно принял заявление с призывом к иранским властям объявить полный мораторий на обогащение урана. Верховную Раду Украины по последним предварительным данным прошли 5 партий и блоков, лидирует партия регионов Виктора Януковича. За ней идут блок Юлии Тимошенко, пропрезидентский блок «Наша Украина», Социалистическая партия и Компартия. В Волгоградской области выявлен первый случай заболевания домашней птицы птичьим гриппом. В Москве прошло учредительное заседание акционеров компании по строительству североевропейского газопровода. Председателем комитета акционеров единогласно избран бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер. В Литве официально запрещена трансляция программ государственного телевидения Беларуси.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Программу «Время свободы» продолжит панорама новостей экономики. У микрофона Иван Трифилов.
Комитет акционеров компании оператора строительства морского участка североевропейского газопровода на первом заседании в Москве назначил своим председателем бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера. По планам, первая очередь газопровода, который пройдет через акваторию Балтийского моря от российского Выборга до северного побережья Германии, будет завершена к середине 2010 года. Сейчас в проекте участвует российский концерн «Газпром», а также две германские компании «ЕОН» и «БАСФ». Однако председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер не исключает, что этот список может быть расширен.
Возможность участия еще компании из других стран, она предусмотрена. И в том случае, если такое решение будет принято в дальнейшем, то «Газпром» в любом случае сохранит контрольный пакет 51%, а «ИОН», «Рургаз» и «БАС» сохранят равные доли. Но такое решение может быть принято только в том случае, если новый партнер привнесет действительно нечто новое, стратегически значимое для реализации данного проекта.
Российский концерн «Газпром» продолжает настаивать на увеличении предельного уровня тарифов на газ на внутреннем рынке до 22% в 2007-2008 годах и на 10% в 2009 году. В сообщении концерна говорится, что это позволит ему сначала выйти на минимальную рентабельность продаж газа внутри страны, а затем подойти к уровню, достаточному для осуществления инвестиций, необходимых для обеспечения надежного газоснабжения российских потребителей. Поставки газа в России, по оценке «Газпрома», по-прежнему остаются убыточными. В 2006 и 2007 годах потери компании могут составить 9 и 11 миллиардов рублей соответственно. В свою очередь, правительство России для сдерживания инфляции намерено и в дальнейшем ограничивать рост тарифов естественных монополий. Такое вмешательство в бизнес, контролируемый государством компаний, по мнению аналитика международного рейтингового агентства Standard & Poor's Елены Ананкиной, препятствует их развитию.
Государство, наращивая постепенно свое присутствие в экономике, заставляет их инвестировать
инвестировать в крупные политически значимые проекты, которые могут привести к росту долга этих самых государственных компаний. Есть «Газпром», компания с колоссальными запасами газа, с колоссальной добычей газа. Но эта компания фактически осуществляет квазифискальную функцию, то есть она снабжает дешевым газом всю Российскую Федерацию. И этот дешевый газ порядка 60% всего газа, который «Газпром» продает. На этом дешевом газе «Газпром» никакой прибыли не зарабатывает. Вся прибыль, которую «Газпром» зарабатывает, идет только от экспорта.
Переговоры между Россией и Соединенными Штатами об условиях присоединения России к Всемирной торговой организации могут быть завершены в течение одного или полутора месяцев, считает министр экономического развития и торговли Герман Греф. Сейчас, по его словам, остаются нерешенными 5 или 6 проблем, главной из которых – порядок доступа иностранцев на российский рынок финансовых услуг. Между тем, накануне президент Владимир Путин фактически обвинил Вашингтон в том, что он препятствует вступлению России в ВТО. Из 126 компаний, занимающихся поставками алкогольной продукции в Россию, к началу этой недели только 40 заявили о приобретении акцизных марок нового образца, сообщил представитель Федеральной таможенной службы Александр Воронин. Вместе с тем, с 1 апреля 2006 года, в соответствии с новым законом о государственном регулировании производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, поставки в Россию импортного алкоголя с акцизными марками старого образца будут запрещены. Продажа алкогольной продукции со старой маркировкой, уже ввезенной на территорию страны, будет разрешена до 1 июля 2006 года. Однако эти правила не распространяются на вина, произведенные в Грузии и Молдавии. Их продажа в России фактически уже приостановлена, говорит главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко.
Все заключения, которые давали право ввоза на территорию Российской Федерации молдавских и грузинских вин, приостановлены. Как оказалось, среди них много и фальсифицированной продукции, и продукции, не соответствующие требованиям гигиеническим по показателям безопасности. В частности, это содержание пестицидов, в том числе и мы находили ДДТ, который запрещен уже более 20 лет.
Аргентина может продлить на неопределенный срок запрет на экспорт говядины, введенный в начале марта сроком на полгода в целях снижения цен на внутреннем рынке, сообщил министр сельского хозяйства страны. В 2005 году Аргентина заняла 3-е место среди крупнейших экспортеров говядины вслед за Бразилией и Австралией, увеличив объем поставок на 40%, примерно до 1,5 миллиарда долларов. На этом фоне цены на говядину внутри страны выросли почти на 30%, что привело к двукратному увеличению инфляции. На российский рынок в прошлом году Аргентина поставила более 180 тысяч тонн говядины, около трети всего импорта в Россию. Власти Китая приняли решение выделить 1 миллиард 200 миллионов долларов на экологическую защиту реки Сунгари, впадающей в Амур. План предусматривает реализацию примерно 200 проектов по охране окружающей среды, половина из которых направлена на предупреждение выброса в воду токсичных веществ промышленными предприятиями. Остальные проекты связаны со строительством новых очистных сооружений и очисткой ранее загрязненных территорий. 13 ноября 2005 года в Китае произошла крупная техногенная катастрофа, в результате которой в Сунгари вылилось более 100 тонн бензола и его производных. Курс доллара на сегодня 27 рублей 80 копеек, на завтра 27,76. Евро сегодня стоит 33 рубля 39 копеек, курс на пятницу 33,47. На международных торгах за евро дают доллар 20 центов.
Это была панорама новостей экономики. Ее представил Иван Трифилов. Первый информационный час программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Нидерландов. Голландский художник Дик Бруно, создатель знаменитого персонажа девочки-кролика Мифи, единственный деятель искусства в стране, удостоившийся при жизни персонального музея. В самом сердце города Утрехт недавно открылся музей «Бруно Хаус», который только в первые дни посетили более 10 тысяч человек, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нидерландах Софья Корнея.
Off the feet, off the feet, off on our feet, on knees, now you're over on that doing like a snail.
На велосипеде, на велосипеде, к бабушке в гости. Знакомьтесь, две точки глаза, крестик рот
и большие уши на макушке. Эта девочка-кролик для большинства иностранцев не меньшая достопримечательность, чем традиционные голландские деревянные башмаки или тюльпаны. Зовут ее Найнче Плаус, что в дословном русском переводе означает «зайка Пушкова». Правда, за пределами Голландии она известна под именем Мифи. На вид ей года 2, на худой конец 4, и уж никак не дашь все 50. А ведь именно столько ей на самом деле, старшей дочке утрехтского художника Дика Бруне. В этом году Бруно выпустил уже 114-ю книжку для детей и очень обижается, если все его творчество сводит к одному, пусть гениальному изобретению кролика. Ведь есть еще и слегка влюбленные медведи и эмансипированная свободная дама-свинья, вобравшая в себя все качества голландских женщин, и маленькая девочка, которая живет в инвалидной коляске. Все состоят из нескольких жирных линий и по технике исполнения напоминают дорожные знаки. На первый взгляд, незатейливая, манера рисования Бруно оказалась абсолютным универсальным ключиком к детским сердцам в самых разных странах, от Японии до США. В свои 78 Бруно продолжает ежедневно трудиться над созданием чистой, простейшей формы. Его плакатный минимализм вдохновлен работами Анри Матисса и Пита Мондриана, а также обыкновенными наблюдениями из окон своей бессменной квартиры, как он признался в недавнем интервью голландской телекомпании VPRO. Прямо под моей мастерской на первом этаже раньше, много лет назад, было издательство. Я всегда разглядывал его работников сверху, пока они обедали в саду во дворе. А еще раньше там же располагался банк. Каждое воскресное утро возле него собирались известные местные художники и вели профессиональные беседы. Мне всегда казалось, что это очень романтичный вид из окна, когда во дворе собирается много народу, они сидят среди деревьев, разговаривают. Во дворе растет еще большой виноградный куст с живописными гроздями винограда. Каждый раз, когда появлялся новый виноград, дети его срывали и приносили мне на верхний этаж в качестве подарка. Паломничество юных поклонников Бруны в его родной Утрехт теперь венчает заветная цель. В историческом центре города открыт Бруно Хаус, музей в честь гениального художника. В музее поселились более 2000 экспонатов, от иллюстраций и кроличьих плакатов до работ, выполненных по заказу Международной амнистии и Красного Креста. Что может быть приятнее искреннего признания, когда тысячи детей в далекой Японии знают о Голландии только потому, что там живет кролик Найнче? Однако для самого Бруны высшей похвалой остается фраза, пророненная легендарным голландским архитектором-минималистом Херритом Ритвельдом полвека назад. Взглянув на рисунок Бруны, Ритвельд сказал: «Симпатичная форма, молодой человек». Бруно отказывается от встреч с журналистами, отказывается почивать на лаврах. Он занят каждый день в своей мастерской. Что мне особенно нравится сегодня, так это то, что город до краев переполнен студентами, и поэтому он стал такой живой. Я помню, как раньше, а я в Утрехте родился, это был довольно скучный город, везде стояла тишина. Проезжаешь, бывало, через центральную площадь на велосипеде, а там стоит огромный автобус с туристами. Они в недоумении озираются и не могут найти, где бы им присесть, выпить чашечку кофе. Приходилось отсылать их на вокзал. Там было единственное кафе, куда помещалась большая группа людей. А вот другое окно, из которого видна церковь, где я женился, теперь уже почти 50 лет назад. Каждый день смотрю на нее. И все же странно как-то, что вот я сижу здесь у себя на чердаке, у главной площади, и так тихо здесь наверху всегда, никто не мешает. Что очень приятно, разумеется, если целый день сидишь и работаешь. А потом, поработав, можно спуститься на улицу и оказаться в самом центре города, в самой гуще. В настоящее время ведутся переговоры об издательстве книг Дика Бруны на русском языке. Софья Корниенко для Радио Свобода, Нидерланды.
Репортаж Софьи Корниенко прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», которая завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа нашей программы – это ситуация в Белоруссии после прошедших там 19 марта президентских выборов. Эта ситуация остается в центре внимания мировых средств массовой информации. Подробный разговор на эту тему сразу после выпуска новостей. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Других преступлений Ахмед Омар Абу Али признан виновным в заговоре с целью убийства президента Буша.
Жители городов покидают свои дома и расставляют на улицах палатки.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нас искусственно возвращают назад.
Неужели представитель Грузии так опасен для России?
14 иностранных граждан арестованы на сроки до 15 суток.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru.